И в конце нашей программы мы сегодня продолжим рассказ об Эдуарде Направнике, дирижере и композиторе, который полвека стоял во главе оркестра Мариинского театра. С Вячеславом Гроховским-младшим, автором книги «Чешские музыканты на Руси», Ася Чеканова беседует о музыкальном наследии Направника-композитора.
Исторические прогулки.
Первым оперным произведением, написанным Эдуардом Направником, была, что характерно, опера на русскую тему, опера «Нижегородцы». Она была поставлена в Петербурге в 1868 году с большим успехом. Последовали еще три оперы, но долгая жизнь была уготована лишь опере «Дубровский», продолжает Вячеслав Гроховский.
Это действительно его самое монументальное оперное произведение, которое, безусловно, над всеми его остальными операми намного опережает. И кроме того, что прекрасный либретто, если не ошибаюсь, Модест Чайковский написал либретто. Ну а по музыке, конечно, Дубровский, он до 60-х, 70-х годов в СССР, это были коронные партии, Козловский пел и Лемешев. И две остальные, это называется Гарольд, это из английского эпоса. Это его, если не ошибаюсь, по-моему, последняя опера. Еще есть Франческо да Римини. Это, кстати, Чайковский очень ему как бы посоветовал, да? Как-то вот не пошли они. Что касается других жанров. Мы с моей подачи и с подачи других музыкантов записали для чешского радио очень много камерной музыки Направника. Это три струнных квартета, фортепианный квартет, два фортепианных трио. Потом у нас записаны романс на стихи Пушкина. Великолепная музыка и замечательные совершенно стихи. Да, у него есть четыре симфонии. Но вот, к сожалению, ноты находятся в библиотеке Мариинского театра, но достать их очень сложно. Единственное, что вот из симфонической музыки мне удалось достать, и здесь ее сыграли. Это есть две сказки. И струнная серенада. Это очень интересное произведение. Струнная серенада, она так с вкраплением деревянных духовых инструментов. Эти произведения, очень в них чувствуется влияние Петра Ильича Чайковского, что не мудрено. Потому что Направник был самый его близкий приятель из композиторов. И, естественно, они советовались без конца, как это написать, как это написать. Чайковский Направнику, например, разрешал с позиции дирижера, единственного человека, который Чайковский разрешал, это в своих партитурах делать купюры. А вот что Римский-Корскому не разрешил Направнику делать купюры, например, опера «Снегурочка», которая Направник посчитал, что 5,5 часов люди просто не выдержат сидеть. Но Римский-Корскому сказал, что ни в коем случае будем играть 5,5 часов. Кончилось все дело тем, что дирекция сказала, категорически 5,5 часов мы не поставим, просто эта опера, это нереально. Направнику разрешила в обход Римского-Корскому сократить оперу, после чего они, по-моему, вместе не разговаривали вообще, уже никогда.
Есть ли что-то вроде музея, памятника? Потому что я знаю, что вот в том селе, где родился Направник, как я поняла, даже музея как такового нет. И в России, получается, ничего такого нет? Или все-таки что-то?
В Мариинском театре фойе имени Направника. Там небольшая экспозиция, костюмы из оперы из его, партитуры, письма, дирижерские палочки какие-то лежат, которыми он когда-то пользовался. По-моему, даже еще сохранилось кресло Направника. И, что характерно, на дирижерском пульте, не знаю, как сейчас, может быть, там все уже поменяли, но там такая привинчена табличка медная, что за этим пультом с такого-то по такого-то года дирижировал, да, не, там, работал выдающийся русский дирижер и композитор Эдуард Направник. Вот это все, что я знаю в плане сохранения памяти. Знаю, что издавались почтовые марки в 80-м году, почтамп СССР. Его загородный дом теперь находится за границей, потому что это Эстония теперь, Нарва. Практически у Направника, он был настолько занятой человек, что у него 2 месяца в году он мог спокойно работать, как композитор. Летние месяцы, когда в театре были каникулы. Все остальное время он дирижировал сутками. По-моему, мировой рекорд Гиннесса, что Направник 25 лет дирижировал как единственный дирижер Мариинского театра и без подмены. То есть ни одно представление он не пропустил. 25 лет вот подряд. Все представления он продирижировал. И, естественно, это работа, конечно, на износ. И очень напряженный, и у него развилось неврологическое заболевание плеча. которое практически поставило под сомнение его дальнейшую работу. Но он, конечно, у него было очень много операций, по-моему, 3 или 4 операции. К сожалению, не получилось ничего с этим сделать, и он скончался возле 77 лет. И такое интересное совпадение еще, что направник, у него 77 опусов написано, а ему было 77 лет. Вот такое интересное совпадение.
В Чехии внимание к личности и произведениям Эдуарда Направника привлекли отец и сын Гроховский в 2009 году, когда ими был организован фестиваль имени Направника.
Первый год вообще фестиваля проводился, когда я еще был студентом аспирантуры пражской. Это я решил сделать как проект, который будет полностью освещать творчество Направника от всех, со всех жанров. Мы взяли по чуть-чуть, там было 3 концерта, один симфонический, другой был камерный, третий там была вокальная музыка. Ну, поскольку это был очень большой фестиваль, и всем очень эта идея понравилась, потому что резонанс получился очень большой. Такое количество было позитивных отзывов на этот фестиваль, что мы решили его повторить. Но поскольку финансирование у нас в прошлом году было не очень хорошее, мы ограничились одним концертом в музее Антонина Дворжика, потому что мало кто, например, знает, что Направник помогал организовывать гастроли Дворжика в России. И это тоже мы подчеркиваем важность не только исполнения музыки Направника как отдельно, но и его связь с чешским музыкантом. Потому что Направник практически каждый год ездил хотя бы на неделю, на две, но приезжал в Чехию. Он приезжал и в Мариинские Лазни, и в Карлову Вару. Поэтому связь с родиной он не терял. Естественно, он чешских музыкантов его очень уважали, и он их тоже уважал. Он приезжал сюда дирижировать Дубровского в Прагу. Нам кажется, что эта идея вообще проводить фестиваль именно Направника имеет смысл. И вот на следующий год, мы уже сейчас делаем драматургический план, на следующий год мы решили немножко расширить эту область. Будет концерт один обязательно в Быште, там, где родился Направник. То есть надо продолжать развивать тему, потому что такого фестиваля, в общем-то, я смотрю, Пражская Яра слишком большое, да, как фестиваль. Там уже это все понятно. Других фестивалей, таких вот именно тематических, которые бы могли русско-чешские музыкальные отношения связать, да, между собой как-то, таких я не наблюдаю здесь. Поэтому мне кажется, что мы занимаем место, которое мы должны были занять, и мы с него, с этого места, уходить не собираемся.
Говорит Вячеслав Гроховский. По его словам, лишь в последнее время чешские музыковеды заинтересовались своими соотечественниками, работавшими в России и других странах бывшего Советского Союза.
Чешская музыкология, она очень глубоко изучает все направления, где чешские музыканты работали, в сторону Запада. А что касается того, что было на Восток, после известных событий, как-то это все до 68-го года, это было все более-менее Направник. Здесь даже, по-моему, ставился, если я не ошибаюсь, чуть ли не в 30-х годах еще. Но потом, как бы вот эти все чехи, тем более, что Направник получил русское подданство, он был награжден всеми царскими орденами, которые вообще существовали на тот момент. Чешские музыковеды сейчас говорят, вот, как же мы упустили такое количество чешских музыкантов, ну давайте, а что они еще написали? Еще, потому что это не только Направник. Направник, он был в Санкт-Петербурге. Что интересно, практически все большие города России тогда, и Украины, мало того, даже Грузии, все были места заняты чешскими дирижерами. И что характерно, у них всегда практически был хормейстер, тоже чех. У Направника был человек, который занимался хором, Йозеф Паличек. Прибик был главным дирижером Киевской оперы. Йозеф Прибик, замечательный тоже музыкант. Потом Франтишек Ступка, тоже очень известный человек в Чехии, его очень хорошо знают, он был главным дирижером Чешской филармонии. Он работал главным дирижером Одесской оперы.